Как ни заставлял себя Крутов выискивать самые выгодные экспозиции, художника в нем все время забивал военный, не только видевший оттенки красок, а и умеющий тактически оценить расположение окопа для обороны, выгоду ракитника для просочившихся автоматчиков. От такого двойного зрения становилось даже досадно. Раньше, в мечтах, поднявшись до светлого дня победы, он демобилизовывался, начинал новую, необыкновенную жизнь. При одной мысли об этом душевный трепет охватывал его, и в пальцах пробегала дрожь нетерпения. «Да когда же я возьмусь за карандаш, за кисть?» Теперь все казалось сложнее. Хотелось, страстно хотелось, чтобы эта война была последней, чтобы не повторялись эти гибельные для человечества катастрофы. Строят же от наводнения дамбы, от засухи каналы, находят от эпидемии прививки. Неужели нельзя оградить народы от войны? Но воспитание, полученное в комсомоле, партии, весь строй жизни, опыт которого он не мог не учитывать, не позволяли обманывать себя, тешить призрачными надеждами. Как бы ни были горячи наши желания, они бессильны заглушить в нас чувство реальности. «Мы живем в сложной обстановке», — говорил себе Крутов. «Пока существует капитализм, угроза войны будет висеть над миром, и профессия военного не умрет. Наоборот, к ней будут предъявляться все более высокие требования. Будет наша страна сильной, будем мы готовы постоять за себя. Враги побоятся нападать на нас, побоятся свернуть себе шею». Вот он, Крутов, вырос до капитана, старается стать мастером в своем деле. Но его капитанское звание не только формальность, но и долг перед Родиной. Без этого невозможна другая, будущая его жизнь, в которой не обязательно он будет военным. Как прав полковник, сказавший однажды: «Раз мы в армии, все мы должны быть профессионалами, мастерами, военными. Мастерство за плечами не носят, и оно хлеба не просит. А там как придется. Мирная жизнь так мирная. Но будь готов надеть шинель. И военный высшего класса. Вот как должно быть, Крутов». Пылила пехота. Молча шагали Крутов и Черняков, каждый погруженный в свои думы. Еще утром здесь не было ни тропы, ни дороги, а расстилалось зеленое поле сочной травой и редкими глазками цветов. А сейчас земля под ногами взбита гусеницами танков и самоходных орудий, укатана сотнями машин и пушек, утоптана, как дорога, тысячами пар ног. Вправо высились серые стволы орудий гитлеровской полевой артиллерии, искалеченные огневым шквалом. За Лучесой гремела и ухала артиллерия, слышалось громыхание бомбежки, до самых белых пухлых облаков взметнулись в небо столбы дыма. Дорога повернула к переправе. В кустах стояли прикрытые ветками машины с понтонами. Лучеса медленно несла свои воды среди густых зарослей, таких тенистых, манящих прохладой и тишиной. В болотистой рыжеватой воде барахтались бойцы, наводившие неподалеку от моста запасную переправу из понтонов. Почтенного вида старший офицер с погонами в черной окантовке, означавший принадлежность к инженерным войскам, следил за порядком прохождения частей по мосту. Он приветливо поздоровался с Черняковым и, разгладив черные усы, спросил, как старого и доброго знакомого: «Торопитесь? О, что за день сегодня! Все бегут, как на пожар!» «Тороплюсь», — ответил Черняков, облокачиваясь на перила и с удовольствием вдыхая прохладный воздух. «Уф, хорошо!» «Какое хорошо!» — шутя запротестовал инженер. «Нас Кожановский без работы оставил. Мы спешили с понтонами ему переправу наводить, а он, на тебе, целехонький мост отхватил». «Не горюйте!» — засмеялся Черняков. «На нашем пути еще переправ столько, хоть отбавляй!» Кожевников издали заметил полковника. «Немедленно вступаем в бой», — сказал ему Черняков, и посмотрел, какое впечатление это на него произведет. «Чем быстрее, тем лучше!» — воскликнул Кожевников. «Мне уже всю душу вымотали. Когда да когда? Другого разговора нет. Такой наступательный порыв, что просто жаль, если он перегорит напрасно. Командующий приказал нашей дивизии ударом на север перекрыть дороги из Витебска. Это же, черт возьми, полное окружение врага. А потом? Потом стоять и не выпускать его из кольца. Черняков еще в пути прикинул расстановку сил. Впереди пойдет Еремеев. Как только ему удастся взять Живали, небольшую деревню на узких полосках сухой земли среди обширного болота, сразу же из-за фланга развернется другой батальон. Усанин пусть берет следующую деревню Гряда. Оттуда по сухой гривке земли он сможет пробраться на другую сторону глубокого болота. Еремееву придется атаковать Добрино прямо через болото, хотя на карте заштриховано оно, как непроходимое, сплошными синими линиями, и посередине стоит цифра 06 с голубой стаймя поставленной стрелой. Это значит, в нормальных летних условиях глубина воды на болоте 60 сантиметров плюс тонкое дно. Но Еремееву можно доверить вести людей через эту мшистую топь. Пройдет. С мягким шуршанием подкатила машина Дыбачевского. Генерал приоткрыл дверцу. «Задачу помнишь?» «Как я могу ее забыть?» Недоуменно пожал плечами и даже чуть обиделся, ответил Черняков. «Ну, это к слову пришлось», — добродушно с усмешкой проговорил генерал. «Справа, к озеру Городно, пойдет полк Каратухина. Так вот, держи с ним связь покрепче. Как за мосточье пройдешь, корми людей и тем временем организуй разведку». «Ну, что я ученого учу? Ты и сам все знаешь. Начало согласуешь со мной, чтобы у вас с Каратухиным дробь не получилась». «Слушаюсь», — сказал Черняков. «Где вы будете?» «Пока не знаю. Обстановка покажет», — ответил Дыбачевский. Когда машина уже тронулась с места, он высунулся и, обернувшись назад, крикнул: «Сообщу потом!» На станции Замосточья парил разбитый горячий паровоз, и несколько вагонов, сбившись в тесную кучу, топорщились своими покореженными ребрами, раздавленными в щепу стенками. «Работа штурмовиков», — кивнул головой Кожевников, указывая на глубокие воронки от бомб рядом с эшелоном. «Чисто работают». «А вагончики-то наши, русские теплушечки», — сказал Черняков. «Кто бы думал, что придется самим свое бить. Ну ничего, еще лучше отстроим, вот только жаль». «Да что говорить, лес рубят, щепки летят». Он остановился, внимательно осмотрел местность за железной дорогой. «Крутов!» — крикнул он. «Передай комбатам, пусть заворачивают батальоны вон в тот кустарник и немедленно дают сигнал к обеду. Беги быстрей, налаживай дело!» Крутов кинулся выполнять приказание и еще слышал на бегу, как Черняков кому-то кричал: «Где малышка? Позовите его немедленно ко мне!» Глава 8. Березин с трудом успевал следить за обстановкой, менявшейся с непостижимой быстротой. Радиограммы шли, обгоняя одна другую. Надо было не только знать обстановку, но и руководить действиями войск. Прижав к уху телефонную трубку, он с удовлетворением отчеркнул на карте несколько красных полукружий. Темп наступления не только не угасал, но наоборот, стал нарастать. «Бывают же и на войне прекрасные минуты», — невольно вырвалось у него. «Это я не вам», — сказал он Безуглову, от которого принимал донесения. «Но если желаете, могу повторить и для вас. Приятно отмечать обстановку на карте, когда войска наступают, как положено. Ни с чем не сравнимые мгновения. Что, не верите?» «Ах, есть лучше. Ну что ж, позвольте узнать». «Да, вы правы. Конечно, самому наблюдать еще приятнее, но это удовольствие не для всех. Если мне идти за вами, не выпуская вас из поля зрения, то придется только менять командные пункты, а управлять войсками будет некогда». «Одну минутку». Березин отложил одну трубку и взялся за другую. Звонили из фронта. «С вами будет говорить командующий», — передал телефонист, и Березин вслед за ним услышал голос Черняховского. «Добрый день, товарищ Березин. Я только что доложил в Ставку о ваших действиях, о том, что вы начали выполнять задачу второго дня. Там очень довольны успехами вашей армии, одержанными в первый день наступления». «Значит, правильно воюем?» — переспросил Березин. «Да, вы сумели организовать действия своих войск. Это облегчает выполнение всего плана операции. Не снижайте взятых вами темпов. Мы приложим все силы для выполнения своей задачи», — заверил Березин Черняховского. «Хорошо, верю. Мегруппа, которую намеревались ввести в прорыв левее вас, возможно, завтра будет введена на вашем участке. Наведите на ваших дорогах порядок. Имейте в виду, что на долю ваших дивизий выпадает ликвидация всей Витебской группировки. Фронту в эти дни некогда будет возиться с нею. Будете говорить с войсками, передайте им благодарность Верховного Главнокомандующего. Желаю дальнейших успехов». Березин взялся за другой телефон. «Безуглов, передайте всему личному составу, от командира дивизии до рядового, что Верховный Главнокомандующий благодарит нас за достигнутые успехи. Теперь от нас зависит деятельность всего фронта. Ни в коем случае нельзя снижать темпов нашего наступления, чтобы не выпустить противника. Никакой передышки врагу. Надо наступать и ночью. Выдержите? Введете резерв? Согласен. Тех, кто наступал днем, хорошо накормите. Объясните необходимость беспрерывного наступления. Бойцы и офицеры поймут. Желаю успеха». Березин отложил трубку. С его лица еще не сошло оживление, вызванное разговором с командующим фронтом, когда новые заботы вытеснили чувство радости за успешно начатое дело. Непрерывно поступали новые сведения о продвижении частей, а вместе с ними и не совсем приятное сообщение о противнике. Словно ощущая какую-то перемену в обстановке, поспешно вошел Бойченко. Березин сообщил ему о разговоре с командующим. «Надо нам за ночь выполнить задачу второго дня. Каждая минута нашего промедления играет на руку врагу. Мы не должны ослаблять натиска. Придется обратиться со специальным воззванием к войскам от имени военного совета и все это объяснить», — предложил Бойченко. «Да, это очень своевременно», — согласился Березин. «Не так уж часто нам приходится это делать». «А что Дыбачевский?» — спросил Бойченко. «Хорошо идет. Уже взял Добрина. Там не ждали нас так скоро. Находились какие-то спецподразделения, которые удалось легко опрокинуть. Рвется к Большаку». Березин остановил острие своего карандаша на неровной линии, означавшей дорогу Витебск-Машканы. «Думаю, что скоро он перережет этот Большак, и тогда у гитлеровцев останется только один выход из города — на запад. Сумеет ли он за ночь взять Комары, чтобы к утру перехватить и этот последний выход?» «Нет, он дальше не пойдет». «Почему?» — удивился Бойченко. «Разве задача меняется?» «Да. Он должен оседлать дороги, ведущие на юг и юго-запад, и стоять». Березин отчеркнул расстояние от озера Добрина до Городно и дальше до железной дороги, перекрыв красной дужкой большаки Витебск, Машканы и Витебск-Замосточье. «Стоять не на шутку. Дело в том, что Гальвицер, очевидно, рассчитывает нанести контрудар нам во фланг. Если его не упредить, это может здорово нам помешать. Вот донесение от Томина, только что получено». Бойченко хмуро пробежал глазами телеграмму с изложением показаний пленного. Гитлеровцы снимали с восточного участка фронта дивизию. «Значит, максимально завтра к полудню надо ждать контрудара?» — спросил Бойченко. «Если не раньше», — ответил Березин и пригласил к себе начальника штаба. Семенов вошел со своей неизменной папкой для доклада, полной бумаг и карт. Втроем они обсудили и наметили мероприятие на ночь. Томину наступать, собрать все силы в кулак и по Большаку под Дубье Витебск наступать на город с востока, до последней возможности задерживая уход с обороны вражеской авиаполевой дивизии. Значит, придется почти полностью оголить участок фронта к востоку от города, оставив на 25 километрах только отдельные посты для наблюдения. Но теперь это не страшно. Дыбачевскому наступать, а с утра организовать на достигнутом рубеже противотанковые опорные пункты и обороняться. Безуглову наступать. У него в подчинении 3 своих и 1 приданная, итого 4 дивизии. Оборона прорвана, теперь хватит и 3. Одну вывести в резерв командующего, остальным выходить, разворачиваясь веером на Островно, Гнездиловичи, совхоз Ходцы. «Завтра Квашин продолжит то, что задано было Дыбачевскому», — сказал Березин. Его рука легко скользнула по карте, пересекла дороги и остановилась на голубой ленточке Западной Двины у деревни Комары. Первый контрудар примет на себя Дыбачевский. Ночь была не для отдыха. Ночь для самой напряженной работы. Организовать разведку, пополнить боеприпасы, обеспечить наступающим к утру усиленное питание. Людям не придется спать, и для поддержания сил им надо и по 100 граммов водки, и по лишнему куску мяса в виде холодной закуски в добавление к обычному завтраку, и по лишнему куску хлеба. Для одного унесешь в кармане, для роты нужна повозка, для десятков тысяч – десятки дополнительных машинорейсов. За ночь максимально подтянуть тылы соединений, всех раненых эвакуировать в тыл и освободить медсанбаты и полевые армейские госпитали для тех, кто будет ранен завтра. Накормить и эвакуировать пленных. Сегодня их сотни, завтра могут быть тысячи. Это только наиглавнейшие вопросы. А в ходе исполнения возникнут еще десятки других. Надо приказывать, разъяснять, проверять, руководить огромной массой людей. Нет, ночь не для отдыха. Ночь для скрытой напряженной работы, не сделав которой, нечего и думать о выполнении завтрашней задачи. Ночь для наступления. Шифровки полетели в войска. Эфир забит радиосигналами. Ночь, короткая, летняя, полная таинственных шорохов и неясных желаний, напоенная ароматом цветущих трав, полная очарования и волнующих душу воспоминаний. Ночь, полная лязга железных гусениц, орудийной пальбы, автоматной трескотни, рокота огородников, разорванная заревом пожаров, всполохами осветительных ракет и молниями, рассекающих темноту, выстрелов. Разведчики лейтенанта Ширкалова бесшумно пробираются к Островно, зорко всматриваются во тьму, вслушиваются в каждый шорох, сторонятся врагов и наблюдают, наблюдают, наблюдают. Автоматчики Кожановского, Бабичева, Дыбачевского, щедро обстреливая все вокруг, обходят окопы врага, сеют панику, настойчиво пробиваются к указанным командирами рубежам. Медленно идет пехота, выколачивая противника оттуда, где он думал отсидеться до утра. Ее тяжелая поступь отдается говором пулеметов и грохотом гранат. Урчат машины, подтаскивая пушки и гаубицы за наступающей пехотой. Опершись на руку так, чтобы свет от лампы не слепил глаза, склонился над картой генерал-лейтенант Березин. Он не выпускает из рук телефонной трубки. Растет перед ним на столе стопка телеграмм. Генерал-полковник Черняховский отдает последнее распоряжение своему командующему бронетанковыми и механизированными войсками. Утром чуть свет, танки ринутся в пробитые войсками фронта бреши, захлестнут все дороги до Минска, чтобы там, соединившись с танками Первого Белорусского фронта, замкнуть в гигантское кольцо главные силы немецко-фашистских войск в Белоруссии. Четыре фронта, первый Прибалтийский, первый, второй и третий белорусские, перешли в наступление, чтобы сообща решить одну большую задачу. Дымят трубы Урала, Сибири. Зарево электрических огней, не угасая, стоит над Магнитогорском, Челябинском, Свердловском. Сторожевые катера, ныряя в морских волнах, стерегут границы Родины на востоке. И вахтенный матрос, утирая с лица соленые брызги, первым встречает грядущий день. Солнце встает над Приморьем и, пронизывая своими золотыми лучами туман, шествует по сибирским просторам к Москве, к фронту, раздвигая тьму над Белоруссией. Вместе с солнцем на запад движутся эшелоны снарядов, машин, продовольствия, обмундирования. Родина отдает все для фронта, для победы.